Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьба Божия. Аскетический опыт. Том 2». Отношение к Богу, духе, тоже вещество. Отличаются они от Бога и по существу, и свойствам отличаются различием безмерным. Отличаются настолько, насколько отличается и грубое вещество.
Угу. Ну, чтобы вот мы не путались, а при чем ангелы? Они же духи. Да, они духи, никто не спорит. Но по отношению к вездесущему Господу, ангелы, они все равно где-то находятся. Вот поэтому святитель Игнатий предполагал, вот, опираясь на естественную науку своего времени, он приписывал ангельской природе эфирную природу. Ну, сравнивая с эфиром, очень тонким газом. С этим можно соглашаться, не соглашаться, но это не суть важно. Важно, что не в том, что он там из газа состоит, он говорит газообразно, да, то есть вот Господь в одно и то же время находится везде, а ангелы в одно и то же время находятся в одном месте, это очень важно понимать. У них природа тоже ограничена. А они бесплотные для нас, вот поскольку мы грубой плотью, да, обладаем. Но они тоже обладают некой природой, да, такой ограниченной. Да, она не имеет плоти, как у нас, но они по отношению к Господу, то есть по отношению к нам они бесплотны. По отношению к Богу их бесплотность как грубое вещество получается. Ну, так, чтобы понимали мы, да?
Таков закон для отношений бесконечного ко всему ограниченному и конечному.
Угу, ну вот мы сейчас об этом и говорим, да?
Как бы ни различались между собой предметы ограниченные, как бы ни возрастали или умалялись, различие их с бесконечным не изменяется и не может измениться никогда. Всегда оно равно, потому что всегда бесконечно.
Угу. Давайте разберем. Мы ограничены, ангелы ограничены, да, в природе. Но как бы мы ни отличались вот с ангелами, как бы ни возрастали или умалялись, допустим, как бы, допустим, не грешили люди, и какими бы ангелы светлыми святыми не были, да, различие с бесконечным не изменяется и не может измениться никогда. То есть нравственный рост, да, человека или духов, или грехопадение, наоборот, ангелов или людей, оно никаким образом не может приблизить нас к божественной природе никогда. Поэтому различие с бесконечным не изменяется и не может измениться никогда. Всегда оно равно, потому что всегда бесконечно. Это различие бесконечное получается. Вот очень-очень-очень-очень важные такие знания.
Горе миру от соблазна. Нужда бы есть прийти соблазном. А паче горе человеку тому, им же соблазн приходят. Это сказано Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом. Это сказано о событиях, которые совершаются перед очами нашими и должны еще совершиться, в которых все святые судьбы Божьи сливаются воедино с преступными и гибельными последствиями греховного, любострастного, враждебного Богу произволения человеческого.
Угу. Вот что касается вот падения, да, людей, их нравственного такого грубого состояния, горе миру от соблазнов, да, Господь говорит в Евангелии. Потому что есть нужда, чтобы пришли эти соблазны, да? Однако горе человеку тому, через которого соблазн приходит. Вот такие серьезные очень слова по отношению. Вот каждый к себе должен такие слова применять, чтобы я не был источником этих соблазнов.
А мы всегда понимаем, что мы являемся источником соблазна?
Но когда человек грешит и позволяет грешить своим грехам выходить наружу, и поступает, соответственно, этим грехам грубым, допустим. Мы же понимаем, что все мы несовершенные люди. Но если, допустим, человек позволяет выходить наружу таким страстям, как гнев, например, да, осуждение, я уж не говорю про грубые какие-то очень грехи, там, пьянство, там, блуд там, и так далее, то, конечно, такой человек будет соблазном. А если христианин будет бороться, да, и будет меньше говорить, меньше там, сплетничать, меньше радоваться какой-либо неправде там, или с радостью узнавать там грехи других людей и передавать, он в этом случае не будет источником соблазна. То есть источником греха. получается. Потому что если он борется с грехами, он таким источником не будет.
Но обычно же мы воспринимаем так, что, предположим, там создатели каких-нибудь журналов фривольных или телепередач, или, допустим, продавцы веществ психотропных, там, наркотических, вот они-то точно являются источником, да, которые, или там те, кто казино делает там, и содержит.
Mm-hmm.
А вот так вот подумать о себе, что, получается, каждый из нас является источником.
Он может являться источником соблазна каждого из нас, если мы грешим, понимаете, вот в чем дело. Что там грех, что когда я, допустим, начинаю гневаться, грешить, там, сплетничать, там, пьянствовать и делать это публично, допустим, да, то в этом случае они, люди будут говорить, вот священник там такой-сякой. Это значит, вся церковь такая, да, христиане все такие. Вот, значит, я являюсь источником соблазна. Поэтому мы должны быть очень внимательны по отношению к своей жизни, чтобы не быть такими источниками. Это сказано о Спасителе мира, Господе нашим Иисусом Христом. Это сказано о событиях, которые совершаются пред очами нашими, да, ну вот у нас в наше время. И должны еще совершиться, в которых все святые судьбы Божии сливаются воедино с преступными и гибельными последствиями греховного, любострастного, враждебного Богу произведения человеческого. То есть, опять же, вот тот самый пример, вот, который мы сегодня разбираем, как при внешнем вроде бы соединяются, да, вот, попущение Божие и воля греховная воля человека. Вот такой интересный очень пример.
Нужда прийти соблазном. Этими словами объявляется предопределение Божие, объявляются судьбы Божьи, непостижимые для человека и недоступные для постижения его.
Угу. Вот замечательно. Я поэтому и не стал разбирать эти слова вот про нужда прийти соблазном. Какая она, для кого нужда, да? Нужда не для Бога, потому что он не нуждается в этом всем, да? И казалось бы, людям этого не надо, но и закон вот существования природы человека и падшей природы, я имею в виду, таково, что все равно эти будут эти соблазны. Нужда не в том, что к ним кто-то нуждается. А бывает так, знаете, вот можно по-другому немножко подойти. Вот есть трудности на учениях какие-то, да, вот готовятся солдаты, как вот сказал Суворов, да, тяжело учение, легко в бою. И поэтому, допустим, военачальники какие-то устраивают какие-то очень серьезные испытания. Для чего? Для того, чтобы эти бойцы, эти солдаты стали опытными, хорошими воинами. Также получается, вот эти соблазны, которые они существуют, не только для того, чтобы там всех погубить, а в том числе для того, чтобы христиане отличали добро от зла, видели вот это самое грех, да, отвергались от мира греховного. Может быть, и для этого. Но мы предполагаем, но святитель Игнатий, смотрите, что интересно пишет. Этими словами объявляется предопределение Божие, судьбы Божией, непостижимые для человека и недоступные для постижения. Почему так? Мы точности не знаем, мы предполагаем, да, мы поэтому вот образы разные применяем, для чего? Немного хотя бы объясняя, для чего нужны эти нужны соблазны. Допустим, вот предполагаем, что может для тренировки, да, для того, чтобы мы видели, к чему приводит зло и какая природа у этого соблазна, что природа страстная.
Горе человеку тому, им же соблазн приходит. Этим объявляется гнев Божий служителям, проповедникам, покровителям греха, сеятелям и распространителям греха в обществе человеческом, врагам и гонителям истинного богопознания и богослужения.
Ну, давайте вот на этом пока остановимся, потому что это очень важно. Потому что вот под этим соблазном, понимаете, можно подразумевать не только торговцев наркотиками, а под соблазном можно иметь еще очень благочестивого человека, который учит неправильно Христе. Вроде бы он не пьет, не курит, там, не блудит, он такой внешне такой положительный человек, но он неправильно учит, ложь какую-то распространяет. Каковы многие еретики, да, были и по внешности они таковые же, очень положительные, подвижники. Вот, но потому под соблазном может еще это иметь в виду. Так вот, что будет с этими людьми, которые являются добровольно, да, согласились быть вот такими источниками соблазна? Этим является гнев Божий этим служителям, проповедникам, покровителям греха. Поэтому вот люди тоже задают вопрос часто, а что будет, почему вот Господь не наказывает этих всех людей, которые там грешат, откровенно соблазняют? Да как не наказывает? Он вот объявляет уже, гнев-то объявлен. А раз объявлен, значит, когда-то падет на голову этих людей. Может, Господь ждет их покаяния. Или мы просто не знаем, когда этот гнев начинает действовать. Но это не наше дело, я вот к чему. Что раз Бог объявил это в Священном Писании, значит, так оно и будет. Главное, нам не попасть вот в эту категорию тех лиц. Заботиться о себе, а не смотреть, там, что почему наказаны или не наказаны другие люди.
Настроение и деятельность их уже осуждены Богом. Уже произнесены громовые угрозы против этого настроения и этой деятельности. Уже приготовлен в возмездие им вечный ад с его темницами, с его ужасными пытками и казнями.
Вот замечательно, давайте попрошу вас остановиться. То, о чем даже христиане начинают, наморщив носик, разговаривать. О баде, о вечных наказаниях, о вечном возмездии. Это есть, это будет, это Богом определено. А мы, пользуясь современным гуманизмом, вот все стараемся вот ту перспективу, которая есть вот у таких людей, да, ну, у всех нас, грешников, если не покаемся, вечный ад с его темницами, ужасными пытками и казнями, как-то очень сильно нейтрализовать, очеловечить, навести в нем дизайн и превратить его в кусочек рая. Вот не получится при всем нашем таком желании. Это Христос определил. И вечный ад, он не временный, как сейчас современное, знаете, есть такое понятие уже появилось, оптимистическое богословие, которое начинает учить о том, что ад не вечен. Это так, ну, помучаться немножко там, и все, и айда в рай. А Господь там об этом говорит, о муке вечной. Вечное – это когда нет никакого изменения. Вот есть понятие временность, да, время, где у нас что-то меняется, а вечность – там ничего не меняется. Это уже не текущесть времени, там нет событийности какой-то, событий. Вот просто разные очень понятия получаются. Вот. Поэтому наши православные оптимисты, они, конечно, должны все-таки помнить, что ад существует, и как бы нам не оказаться вот источниками соблазна. Иначе вот есть уже последователи такого оптимистического богословия, они говорят, а зачем тогда аскетизм? Понимаете? Какое рассуждение пошло? Если все спасутся, абсолютно все спасутся, да? Тогда зачем? Это что, борьба идет на 3 километра ближе ко Христу или на 10 километров дальше от Христа? А человек скажет, а мне и так нормально, я буду... уже есть такие, они говорят уже так, что аскетизм не нужен, борьба с грехами не нужна, что надо только о любви говорить. Понимаете, вот такой вот протестантизм, он очень хитро уже въедается в учение церкви. Неофициальное, а вот именно такое как бы. Еще только на уровне проповедей каких-то знаменитых людей. Поэтому надо быть очень-очень внимательными. Вот исследовать все-таки тому учению, которое нам отцами оставлено и которое раскрыто Христом в Евангелии. А ничего не придумывать. А это сейчас очень волна такая приводит. Она современному развратному человеку очень выгодна. То есть делай, что хочешь. Живи вот по своей воле. Прикрывайся это тем, что это все воля Божья положительная, да? И надейся на спасение. А когда человеку открыта правда, что реально ад существует, и ты ради ада должен душу свою погубить, чтобы ее спасти, как в Евангелии Господь говорит, а погубление души, это значит настолько бороться с грехом, который въелся в твою природу, что это сравнивается с погублением души такая, вот сила этой борьбы, да, это совсем другая жизнь получается. Надо и от мира отрекаться, и не любить его, и не любить грех, и бороться с этим грехом в себе. Это крестный путь человека. А как легко сейчас взять все от этого отойти и ублажать себя мечтами о всеобщем спасении. Очень сурово, надо думать об этом нам всем, быть очень внимательными. Как бы это ласково ни звучало, это неправда.
Но деятельность и настроение человеков, неприязненные и противодействующие Богу, попущены Богом.
Угу.
Таковы судьбы Божьи. Зло, совершаемое тварями, не может нарушать в Боге в добре всесовершенном, нерушимого, неприкосновенного пребывания в неизменяемых свойствах и достоинстве Его. Не может воспрепятствовать беспредельной премудрости Божией совершению всесвятой, всемогущей воли Ее.
То есть вот зло, которое совершается по попущению Божию, оно на природу Божию не действует никаким образом. Вот, ну, такой вот кратенький вывод из этого замечательного предложения.
Что такое предопределение Божие? Это образ выражения, употребляемый Священным Писанием, которым изображается величие Божие, превыше всякого изображения.
Ну да, вот мы часто слышим такое слово. Господь предопределил. Что это такое? Предопределил. Вот сейчас мы дальше будем, я сейчас не буду об этом говорить, да? Вот дальше разберем, что такое предопределил. И вот там сейчас Святой Игнатий начинает раскрывать, что такое предопределил, да? Образ выражения, употребляемый в Священном Писании, в котором изображается величие Божие, превыше всякого изображения. Непонятно вроде бы, да? Но давайте дальше. Дальше будет понятно.
Понятие о предопределении много сходствует с понятием о судьбах. Понятия с понятием сливаются часто. Объясним по возможности нашей предопределение Божие, о существовании которого свидетельствует Священное Писание, неправильным пониманием которого увлекаются многие в гибельную пропасть заблуждения.
Угу. Ну, то есть сейчас, знаете, готовят нас к тому, чтобы мы разобрали это понятие. Почему? Кто такие гибельность, негибельность? Вот мы о том, что предопределил Господь что-то, так, ну, должны владеть этим термином. Но мы знаем протестантов, да, которые это слово употребляют в плане греховном, что якобы Бог изначально предопределяет кому-то спастись и кому-то погибнуть. И тогда, несмотря на то, что человек, допустим, что-то живет, да, хочет спастись, ему предопределено не спастись, и он не спасется. Вот такое. Или наоборот, кому-то предопределено, что бы там ни творил, он все равно спасется. Вот это вот оптимистическое богословие, оно с этим как-то сыгрывается вот в этой самой идее, что ты ничего не делаешь, а тебе как бы спасение приходит. Ну, давайте попробуем разобрать, дальше будет следовать нам разбирать это понятие.
Бог не подлежит времени, время не существует для Бога.
Угу.
Словом, время...
Давайте вот на этом остановимся. Угу. То есть Он, Господь, живет вне времени. Во времени живем только мы. У нас секунды, минуты, часы, годы. Господь живет вовне времени, вечности.
Словом «время» выражается понятие, составившееся в разумных тварях от впечатления, произведенного в них переменами явлений в природе. Так определяется время наукою. «Ибо есть вечер, ибо есть утро, день един». Так представляется писанием происхождение понятия о времени, вполне согласно с выводом положительной науки. Очевидно, что впечатления извне не могут действовать на Бога, иначе Он не был бы совершен и подвергался приложениям и умолениям, что не свойственно бесконечному.
Давайте остановимся. Да. То есть время – это некая текучесть и меняемость, так? Поэтому мы смотрим и вечер, и утро, да, вот день один, день второй, день третий, день четвертый. Мы понимаем, что все в природе меняется. Вот весна сейчас наступила, сегодня как зима не отойдет. То заморозки, то снег, но все равно мы надеемся, что скоро весна наступит, дальше лето, потом осень и так далее. Мы меняемся, природа меняется. Господь находится вне времени, и это изменение на него не влияет. Если бы Господь был бы здесь во времени, тогда бы это время на него тоже действовало. Он там старел бы, допустим, там, я не знаю, как-то менялся. Но поскольку он всесовершенный дух, абсолютный, абсолютное добро, всякая благость, источник всякого блага, он неизменяемый, находится вне вот этой текучести. Ну так, чтобы было понятно.
Вообще нет времени для Бога. Нет для него и будущего времени. Имеющее совершиться предстоит уже совершившимся лицу Божию. И загробная участь каждого человека, долженствующая истечь, как естественное следствие из земной произвольной деятельности его, известно уже Богу, уже решена Богом. Несоделанное мое видести очи твои. Всесовершенный Бог. Исповедовал это вдохновенный пророк, исповедать это должен по логичной необходимости каждый человек.
Да, очень, очень страшная вещь, мы сейчас с вами прочитали. То есть Бог находится вне времени, так? И для него ни будущего, ни прошлого нет. И он по своей удивительной природе узнает все, что мы будем делать. И чем закончится наша жизнь. И когда.
То есть создание самого человека, Адама, допустим, оно произошло в неком временном отрезке для нас.
Ну да, конечно.
А не для Господа.
Ну, конечно, да, конечно, да. Конечно,
сложно,
да.
Конечно, понять.
А почему?
Но все Бог равно же всегда Господь существует. Же в какой-то момент создал человека, а момент – это временной отрезок.
Нет, так это все очень просто, смотрите. Наоборот, все просто. Вот это точно не надо усложнять. Смотрите, угу. Господь вечно существует, и Он решает сотворить временный мир, материальный мир, создает его, подготавливает все и создает Адама. Чего тут сложного?
То есть с того момента, когда то есть время начинает существовать для человеков.
Для человеков.
С того момента, когда Господь создал. Создал весь мир. Находясь вне времени.
Находясь вне времени. Всегда, да, вечно. Угу. Меня это больше пугает не это, вот именно вот своей такой какой-то масштабностью. С прошлым понятно все. А в том, что вот Господь, смотрите, как замечательно это пишет, что загробная участь каждого человека долженствующая истечь, как естественное следствие земной. Произвольной деятельности его. Это не надо думать, что Господь уже запрограммировал, что этот спасется, а этот не спасется, независимо от его жизни. Нет, смотрите, долженствующая истечь, то есть та, которая произойдет, истечет, да, станет следствием чего? Произвольной деятельности его. То есть воля человека тут тоже важна. То есть если он будет бороться, будет верить, будет исправлять свою жизнь, конечно, у него будет благая участь. А если он будет жить как животное, понятно, что он в ад попадет.
Ну, это и самим непросто понять, в каком плане. Вот недавно мы с детьми разговаривали, и я им тоже говорила о том, что Господь, Он вне времени существует.
Да.
Они, и что, Господь уже знает, что с нами происходит? Я говорю, конечно, все уже. И они как-то вот... Вот их почему-то это смущает, потому что, видимо, для человеческого ума, я говорю, давайте, раз наш умишка не способен это осознать, вот
просто саму примем,
вот эту,
да.
Просто примем.
Примем, конечно. Как вот говорится, что исповедовал это пророк, да, что то, что я не сделал еще, видит очи, причем видит очи твои, да, вот как пророк Давид говорит. Исповедовал это пророк, и исповедовать это должен каждый человек. Мы должны это принять, что Бог знает будущее.
А для нас это чем важно?
Давайте дальше разберем. Святой Игнатий об этом пишет. Чтобы мы вперед не убежали, давайте все-таки мы же изучаем.
Я предопределен. Противиться предопределению, изменить или разрушить предопределение Божие не имею никакой возможности. Зачем же принуждать себя к неумолимо строгой христианской добродетели? Зачем подвергать себя бесчисленным лишением и жить, постоянно отрекаясь от жизни. Поживу, как хочется и нравится.
Да, вот стой, точка. Это как бы некие рассуждения человека, услышавшего о том, что все предопределено. Это не мысли святителя Игнатия, он как бы приводит некие аргументы, которые, может быть, слышал в своей жизни. А сейчас у нас это очень часто встречающиеся вещи.
Поспешу к тому, к чему приманивает меня мечта моя, рисуя перед взорами моими очаровательные картины. Потешусь досыта всеми наслаждениями, хотя бы и греховными. С роскошью рассыпаны они по вселенной, нестерпимое любопытство влечет вкусить и узнать их опытно. Если предопределено мне спастись, то, несмотря на всю порочность мою, Бог спасет меня. Если же суждено мне погибнуть, то погибну, несмотря на все усилия мои стяжать спасение.
Вот, смотрите как, еще вниз святителя Игнатия все тоже было. Видите как, вот те модные идеи, которые сейчас у нас появляются, они, оказывается, уже насчитывают определенные годы, если не сказать, века своего существования. Так вот, что же нужно нам говорить-то напротив?
Провозглашается такое суждение неведением таинств христианства.
Во как. Оказывается, так думать не по-христиански. А как по-христиански?
Провозглашается оно лжеименным разумом и плотским мудрованием. Произносится в нем страшное, непонимаемое ими богохульство.
Угу.
Несчастное, вполне ошибочное умствование признается и принимается многими за неопровержимую истину. На нем зиждется жительство своевольное, жительство беззаконное и развратное. На земном порочном жительстве зиждется жительство вечно горестное, жительство вечно бедственное в стране загробной.
Угу. Ну, наверное, на этом сегодня закончим и подытожим, да? Почему богохульство-то? Вот основа этого богохульства какое? То есть хула на Бога в чем? В том, что если я как бы предопределено мне спастись, я буду жить как обезьяна, да, делать, что мне там захочется, или хуже даже, чем животное, потому что они хоть ограничены чем-то, и спасусь. Как будто бы Бог, знаете, как некий автомат. вот запрограммировал, независимо от того, какова воля человека, да, его желание покаяния, там, вот, погибнешь, и все, и погибнешь, независимо от того, что, может, всю жизнь покаяния прожил, а тебе, мол, погибель назначена. Нет, вот это и есть богохульство. Приписать Богу некий механизм в его воле, да, некий какой-то неосмысленность, может быть, его действий, неосмысленность в том, что и механизм в том, что человек грешит, нравственно уже убил себя, а все равно спасется, потому что якобы предопределено ему спастись. Вот это как раз и есть богохульство.
Непонятно, батюшка, из какой логики эти люди исходят. Если Господь знает нашу участь, поскольку Он вне времени, это же не значит, что мы можем все что угодно делать. Откуда все, исходит
так
это?
Так это от лукавого, конечно, исходит. Он же источник всякого такого, от всякой лжи. Исходит из-за чего? Вот источник очень простой. Лжеименный разум, то есть грешный ум наш, который ищет себе некое моральное обоснование для того, чтобы грешить. И плотское мудрование. Вот. Батюшка, у человека грех есть, и он этот грех пытается оправдать.
Батюшка, мы с вами выходим в эфир День Светлого Христового Воскресения.
Ну, неплохо, очень неплохо, неплохо, неплохо мы на Пасху с вами.
Может быть, приверженцы оптимистического богословия бы сказали, что не время разговаривать о том, о чем мы говорим в светлый такой.
По-моему, время. Разве может быть запрещено говорить о Боге в Пасху и о спасении? По-моему, самое время.
Пожалуйста, если можно, благословите наших радиослушателей, может быть, какое-то пожелание в этот праздник.
Ну, мне хочется поздравить всех наших слушателей и нас с вами вот, с этим великим днем. И все-таки вот не случайно, что мы промысел Божий, мы же о судьбах Божьих говорим, да, что вот не случайно мы вот к этим великим дням подошли с рассуждением о том, что надо быть к себе очень-очень внимательными. Что сам по себе праздник, если мы не вкладываем в него вот нравственное, христианское, если не вкладываем веру, борьбу со страстями, он просто день и все. Вот, но если мы боремся, если мы каемся, если мы молимся, если мы ограничиваем себя, то тогда, конечно, вот эти пасхальные дни будут очень-очень-очень для нас важными и светлыми. Не просто днями, когда разрешено уже есть, пить и веселиться, да, а все-таки днями, когда человек действительно может прочувствовать, для чего Христос пришел. Вот что эти пасхальные дни – это не дни расслабления, а дни особой близости к Христу. И это проявляется и в церковном уставе. Уж простите, я сейчас немножко дольше свои поздравления растяну, когда всю Святую Седмицу верные христиане могут причащаться без особой какой-то там большой подготовки. Это как раз показатель того, что вот эти вот пасхальные дни, они приносят как раз понимание, что вот как раз и борьба со страстями, и изменение жизни, они нужны для спасения. А не просто само по себе день Пасхи и все. Тут важен Христос, важен крест, да, важно воскресение. То есть при воскресении нельзя о кресте забывать, вот я к чему. Поэтому желаю всем всяческих благ от Господа. Но не забывать, что мы с вами христиане, что мы живем во временности, можем меняться не только в лучшую, но и в худшую сторону. Поэтому желаю всем и нам в первую очередь с вами внимания к себе.
Спасибо, Господи, Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.